Радио Прага. Новости.
Инновации в медицине стали темой пражского научного фестиваля FuturePort Prague. Лучше всего Чехия относится к Словакии, хуже всего к Китаю. Потребительские цены в июле повысились почти на 3%. В рамках научного фестиваля нынешнего года FuturePort Prague, который будет проходить в чешской столице, американский исследователь Самуэль Штернберг представит новые возможности в сфере генной инженерии и медицины. Штернберг является соавтором книги о невероятных возможностях управляемой эволюции. Форум состоится 10 и 11 сентября в Праге. В палатке первого медицинского факультета Карлова университета можно будет, к примеру, ознакомиться с операциями в виртуальном мире с помощью 3D-очков. Среди докладчиков ожидается также основатель общества Brain Lab Стефан Вильсмайер, который обеспечивает доступ к менее инвазивным передовым методам лечения пациентов. Системы данной компании используются более чем в 100 странах мира. Наиболее положительно чехи из зарубежных стран, причем на протяжении долгого времени, оценивают Словакию и Австрию 87% и 78% соответственно. Данные предоставлены на основе июньского исследования, проведенного агентством STEM. Наоборот, снизились симпатии к таким западным державам, как США, Германия, Франция и Великобритания. Тем не менее, граждане Чехии по-прежнему воспринимают их более позитивно, чем Россию, Украину, Турцию и Китай. Рейтинг США по сравнению с прошлым снизился. Наиболее заметно, что, видимо, связано, как отмечают авторы опроса, с приходом президента Дональда Трампа и проводимой им политикой. Снижение популярности Британии инициаторы исследования STEM объясняют решением о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Согласно новелле, выдвинутой Сенатом Чехии, дети и внуки земляков, некогда эмигрировавших из Чехословакии, смогут получить гражданство Чешской Республики в упрощенном порядке. Новелла была подписана в понедельник, 12 августа, президентом Милошем Земаном, сообщила канцелярия Пражского града в пресс-релизе. В силу новое дополнение войдет через 15 дней после внесения в свод законов. Потомки чехов смогут стать гражданами Чешской Республики, написав соответствующее заявление. Заинтересованные в получении гражданства Чехии лица также должны предоставить документ, свидетельствующий о лишении чешского или чехословацкого гражданства одного из родителей или прародителей. По мнению Министерства внутренних дел, это поможет сотням этнических чехов, в том числе живущим в Венесуэле, которая проживает затяжной кризис в социальной сфере. Инфляция в Чехии в июле составила 2,8%, что на 0,1% больше, чем в июне. Об этом сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на прогнозы аналитиков. По мнению специалистов, ускорение темпов роста цен вызвано подорожанием турпутевок и жилья. Напротив, замедляет инфляцию снижение стоимости топлива. Как отмечают аналитики, в августе инфляция в месячном сравнении вновь повысится, главным образом в результате эффекта низкой базы. С другой стороны, цены на топливо продолжают падение из-за более низких цен на нефть. Тевтонский орден братьев Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме долгое время борется за право на владение Моравским замком Бузов, который принадлежал ему до начала Второй мировой войны, а ныне находится в собственности государства. В настоящее время представители ордена подали жалобу в Конституционный суд Чехии. Тевтонский орден также стремится к возвращению ему на основе закона о реституции церковного имущества другой недвижимости на севере Моравии и в селе, где в прошлом развивал активную деятельность. По мнению экспертов, орден лишился замка Боузов еще до 25 февраля 1948 года, то есть до даты, которая, согласно упомянутому закону, является отправной точкой для признания права на конфискованное коммунистами имущество. В Второй блок АЭС «Темелин», крупнейший в стране производитель электроэнергии, в выходные дни начал производить электричество после остановки 21 июня для замены топлива. Плановое постепенное снижение мощности второго блока длилось 50 дней, и специалисты заменили четверть всего топлива, а также осуществили при этом 60 модернизаций. На полную мощность энергоблок начнет работать в первой половине текущей недели. И в заключение выпуска коротко о погоде. Во вторник в Чехии ожидается облачная и пасмурная погода, местами кратковременные осадки, в некоторых районах на востоке дожди с грозами. Позже погода во многих областях прояснится. Температура воздуха днем до 24 градусов тепла, а на юго-востоке до 26 градусов Цельсия. Умеренный западный и северо-западный ветер от 2 до 6 метров в секунду, к вечеру ослабеет. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио «Прага», в студии Антон Каймаков. Как воспринимают Прагу, украшенную радужными флагами, российские туристы, приезжающие в столицу Чехии в период «Праг Прайд»? Национальная линия по борьбе с зависимостью будет консультировать также наркоманов и членов их семей. В культурной рубрике «Встреча с актером Юрием Борисовым», представлявшим в Чехии свои новые фильмы. Вы слушаете радио «Прага». Илья живет в Праге уже 20 лет и как экскурсовод работает с туристами из России. Некогда Илья принимал участие в самом первом пражском параде гордости представителей ЛГБТ-сообщества и с тех пор ежегодно участвует в неделе равноправия фестивале «Праг Прайд», который только что завершился в чешской столице. Как воспринимают Прагу, украшенную радужными флагами, российские туристы? Как они реагируют на парад гордости, который пока невозможно представить на улицах Москвы? И почему люди чувствуют потребность в такой манифестации? Своими наблюдениями и мыслями по этому поводу Илья поделился с Игорем Будыкиным.
Провожу туристов по Праге в языке русском. Сколько раз я ходил, всегда были случаи, когда сам поход был в субботу, а в пятницу я был на работе. То есть я общался с людьми, мы как бы гуляли по Праге и так далее. А день после они встречали меня в костюме на Вацлавской площади. С моей как бы, личной точки зрения, у меня никогда не было не то что конфликта, всегда это было вау. А мы бы даже о вас не сказали, мы бы даже вас не подумали, ну классно. Ни одной негативной реакции. Но всегда это было огромное удивление. То есть у меня, мне казалось, что люди, это были люди с семьями, это был отец там с Урала, мать там, то есть действительно из таких как бы регионов, где ну, действительно еще не совсем все либерально, берем ли Россию. То есть они говорили, вау, а так это все... Я говорю, да, действительно, посмотрите, у меня две руки, две ноги, как бы голова, как бы, и, в общем-то, тоже я не чудовище. Они здесь этого перестают бояться.
Перестают бояться.
Хотя изначально они принимают все в штыки. Это не берет, не будем даже брать прайд. Любой приехавший в Европу первый или во второй раз, как бы, человек с Востока, из России, они как-то автоматически просто принимают в штыки. Все, любое. Враг не дремлет, война и немцы. А когда ты реально, ты просто вынужден с этим столкнуться, у тебя как бы... день твоей программы в Праге, у тебя деньги, ты выходишь погулять в город, и идет как бы карнавал. Никогда не столкнулся как бы с отрицательной реакцией, с положительной реакцией, но с акцентом на удивление. То есть они удивлены, что это не акция протеста, что это не какой-то там против демонстрация, это реально праздник. Он говорит, а что вы празднуете? Я говорю, мы празднуем то, что мы можем это делать.
На самом деле праздник. Я сейчас был на Стрелецком острове. Там я вижу люди с семьями, с детьми, с собаками гуляют. Кто-то пьет пиво, кто-то смотрит концерт. Кто-то просто отдыхает, смотрит на Волтаву.
У кого-то есть карнавал, у кого-то есть, я не знаю, День быков в Испании, у кого-то что-то. Мы имеем то счастье, что у нас, как бы здесь, в Европе, в Америке, окей, в определенной части земного шара, это уже праздник. Да. Есть как бы другая правда, что в некоторых частях света это протест. То есть возьмем ли как бы акции от Меридиана на восток, там это имеет определенный как бы не то что подтекст, там это имеет как бы...
Во многом очень негативную реакцию.
Очень интересно, я расскажу интересную вещь. Я живу здесь уже 20 лет, но все-таки как бы когда-то моя жизнь была связана с Россией, мне было еще совсем не очень, как бы так, много лет. Я знаю, что ЛГБТ-культура существовала. В 1998 году существовали клубы, существовала, окей, андеграунд-сцена, травести-сцена, существовала субкультура. В эти клубы ходили инкогнито, звезды, селебрити и так далее. Она существовала. И там тоже все одевались в разные цвета, и там тоже все функционировало. Как бы так, как оно сейчас вот выглядит на прайде. Но никогда об этом не было принято говорить. Ты жил, то есть вот этим ярким, яркой жизнью, но ты жил как бы после 10 часа вечера. То есть никому
то
там...
есть официально этого всего...
Официально этого не существовало. Так, но не существовало. Я могу сказать, что гей-клубы России конца 90-х лет могли дать фору некоторым гей-клубам Европы 21 века. Но когда это выносилось официально как бы на какой-то уровень, на какую-то поверхность, то это был, ну, не скандал, это уже была акция протеста. То есть там это официально не признано, это существует. И здесь как бы люди тоже приезжают, они бы их, нам не хотели бы это как бы как-то быть это, частью этого всего и хотели бы в этом участвовать, но научишься, что там приказнить, заразишься, и это, опять же, может, это так, как бы такое, это вина, наверное, устройство такого строя, когда ты, если ты не в мейнстриме, то ты изгой. То есть изгоем, в России легко стать изгоем. Может быть, еврей, может быть, гей, можешь быть, что угодно. То есть, как бы, если ты не вата, ты не средний класс, то ты как бы выходишь за рамки. Один розовый, один фиолетовый, и каждому хочется, кому-то больше, кому-то меньше выйти за рамки. У каждого свой уровень страха. Есть люди, которые выезжают сюда, и этот страх себе борет страшным образом. И как раз вот это выливается в максимальный негатив, когда люди хотят быть частью этого. Но понимаешь, что если они сейчас к этому прикоснутся, у них паническая боязнь того, что сейчас заразятся. Они все узнают, их дома всех там уничтожат. Вот это потом проявляется в каких-то гомофобных, реально некрасивых, нехороших вещах. А те, кто... за границей больше, чем 3 раза. Да, есть такая категория, которая утверждает, что мы видели весь мир. Были в Турции, в Египте и в Тунисе. То есть от этих людей ты не можешь ожидать ничего иного. Есть люди, у которых хата отдушина. Есть определенная группа. До сих пор, причем как бы мои отношения как бы с Россией не такие уже тесные, но есть как бы люди, которые, с которыми как-то вообще не нахожусь, которые просто ездят на прайды. А это Берлин, а это Амстердам, а это Прага. Просто приезжают почувствовать себя без комплексов. А когда он скажет, я это знаю о себе, мои близкие это знают, моя семья это приняла, существует, а это я верю в это, что существует необходимость, то подтверждение как бы от окружающих. Да, окей, мы тебя видели, и мы с этим не имеем проблем. Так что это возможность так вот выйти, но для русских туристов участие на прайде, они же бы кто бы переодевался во что-то. Уже хотя бы то, что они это видели, для них это, ну, во-первых, огромное
приключение. И немножко шок. Немножко, наверное, возбуждающий какой-то стоит, потому что это запрет.
Да, потому что для них это запрет. У россиян, которые живут за рубежом, ездят за рубеж. Есть такая особенность не выделяться, стараться не выделяться. Да, понятно, русская речь звучит в центре Праги на каждом шагу, но это просто потому, что это центр Праги, и просто вот все идут смотреть на Карлов мост, не более. Россияне никогда не сливались в какой-то отряд, поход, мы все свои. Всегда пытались как-то в это все включиться, и для них это и в этом свойственно, все просто вливаются, идут как все, стараясь не выделяться. Хотят отпраздновать, хотят прочувствовать, хотят быть частью этого, но не хотят быть на виду. Россия такая страна, где не принято проявлять эмоции, а прайд – это очень большая эмоция. Это радость, это гордость, это что угодно. А люди русские не любят проявлять. Не то, что не любят, не свойственно проявлять.
Они не привыкли, да.
Вы попробовали на кого-нибудь в московском метро улыбнуться? Здесь вот это вот столкновение наступает, когда идет колонна, и все улыбаются. Некоторые чувствуют, что это как бы что-то личное. Это не что-то личное. мы здесь все здороваемся, мы здесь все желаем доброго дня и доброй ночи. И для них вот это вот очень удивительно. Но как только на них улыбнутся, они улыбнутся в ответ, и не последует ничего страшного, они понимают, они хотят частью этого быть. Но не хотят быть видеть. Не хотят быть крайними, заметными, видными, стараются влиться всегда.
Чешская горячая телефонная национальная линия по борьбе с зависимостью расширила поле деятельности и ныне предоставляет также консультации людям, стремящимся отказаться от употребления нелегальных наркотиков. До сих пор специалисты бесплатной линии помощи приоритетно специализировались на табачной, алкогольной и игорной зависимости. В прошлом году услугами линии воспользовалось 907 курильщиков, а с октября прошлого года также 53 человека, стремящихся избавиться от алкоголизма и лудомании. Телефонные консультации специалисты линии предоставляют каждый рабочий день.
Мы говорим об информационной службе. Если речь идет об употреблении нелегальных веществ, вызывающих зависимость, то вам в первую очередь подскажут, куда и к кому можно обратиться в каждой конкретной ситуации.
В области уживания нелегальных навыков, как себя заховать.
Комментирует директор правительственного комитета по борьбе с наркотической зависимостью Ермила Ведралова. Подавляющее большинство принятых консультантами горячей линии звонков было связано с курением. Мы ожидаем, что общее количество обращений в этом году составит около 1500. Я надеюсь, что это будет 2000. Говорит Лукаш Когоутек из чешской антитабачной коалиции. Телефонный номер бесплатной линии, который работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 18 часов, 800-350-00. По выбору клиента автоматика осуществит соединение с консультантом, специализирующимся на конкретной проблематике. Курение, алкоголизм, а ныне также можно получить совет, если речь идет о зависимости от употребления, например, опиумных препаратов, марихуаны, первитина и прочих нелегальных веществ. Каждый день на линии дежурят не только консультанты, но также еще и аддиктологи, подчеркивает директор правительственного комитета по борьбе с наркотической зависимостью Ермила Ведралова.
Консультационная информационная линия по борьбе с зависимостями адресована широкому кругу лиц. К специалистам могут обратиться люди, чтобы получить информацию о конкретных нелегальных веществах. Горячая линия поможет тем, кто только экспериментирует с вызывающими зависимость веществами, и тем, кто уже оказался в наркотическом капкане. Нельзя также забывать о родных и близких наркоманов, которым также нужна помощь, чтобы они знали, куда можно обратиться и как себя вести в разных ситуациях.
Заведующая группой консультантов горячей линии Кристина Фишерова ожидает, что работа с наркозависимыми гражданами по сложности будет принципиально отличаться.
Вся работа будет иная, хотя бы потому, что социальная ситуация инъекционных наркоманов хуже, чем у курильщиков.
Наиболее серьезной проблемой в Чехии является употребление первитина, экстази, а также каннабиноидов.
По нашим подсчетам, в Чехии приблизительно 43 тысячи наркоманов, принимающих различные нелегальные вещества инъекционно. Лечение проходит от 3 до 5 тысяч человек. Тех, кто вовсе не лечится от своей зависимости, остается еще достаточно много.
Констатирует Ермила Ведралова. А тех, кто следит за новостями российского кинематографа, имя Юрия Борисова вряд ли могло ускользнуть. На его счету целый ряд фильмов на военную тематику: «Молодая гвардия», «У каждого своя война», «Дорога на Берлин», сериал «Отчий берег», яркие театральные роли. Чешскому зрителю актер известен лучше всего по лентам «Хрусталь» и «Бык». Обе они были представлены здесь в последние два года. На примере этих работ мы обсудили такие простые и одновременно сложные вопросы: любовь, счастье, гениальность, надежда, отчаяния. С Юрием Борисовым беседовала Александра Баранова.
Разговор напрямую.
В самом начале беседы вспоминаю про роль Юрия в «Хрустале», затем перевожу разговор на его образ Антона Быкова в драме «Бык». Сюжет обеих кинолент разворачивается в России 90-х годов, но актер не видит в них схожих моментов.
Кардинально разные фильмы, разные стилистики, разного жанра. И единственное, что их объединяет, это 90-е, но это даже и не объединение. Это абсолютно разные фильмы, и, соответственно, роли у меня там тоже абсолютно разные. Ну, там и там, и там. То я не могу даже параллели никаких провести. Да и мне кажется, это не нужно.
Хорошо. А какая тогда была органичнее для тебя?
И та, и та. Это разные. Ну, то есть, мне кажется, что это не вопрос органичности для актера. То есть, когда ты понимаешь, про что ты там, да, хочешь сделать свою работу, дальше не возникает вопрос органичности, потому что ты просто находишь какие-то возможные средства для воплощения, да, чего-то, что ты чувствуешь и понимаешь, что хочешь там, да, воплотить.
И, ну, раз уж мы сейчас про «Быка», то что ты хотел здесь воплотить?
Когда я прочитал сценарий, там есть такая безнадежность и при этом одновременно надежда. То есть это немножко эфемерные все будут слова, потому что, ну, это нельзя так объяснить конкретно. Да и если можно было бы, наверное, скучно. И этот персонаж, «Бык», который в себя вобрал всю вот эту, как бы, с одной стороны, безнадежность, да, понимание того, что перспективы никакой нет, и, ну, как бы, четко отдавая себе в этом отчет, я имею в виду персонаж, и одновременно с этим глобальная надежда на то, что все будет, и то, что все смогут, ну, и это вообще время, там, в России, да, время 90-х, конец 90-х, это как раз вот то время, когда происходил такой важный переход от чего-то к чему-то.
То есть фильм получается не о надежде, а об отчаянии некотором, да?
О надежде в отчаянии. Но это именно вот, это хорошие два слова, отчаяние и надежда, и вот как их не сочетай, это все будет про этот фильм.
Это применимо к нашей жизни? Та ситуация, которую мы рассматриваем в фильме? К нашей современной жизни?
Ну, конечно, потому что мы выросли пока еще. Это очень близко, и мы выросли из этого всего. Кто-то этот период прошел в таком возрасте, кто-то в таком. Но так или иначе, мы, ну, то есть то, что мы сейчас есть, то, какой дорогой мы идем в результате, исторически это как бы вытекло оттуда. Естественно, это применимо к нашей жизни. Естественно, мы уже далеко ушли и совсем живем в другом тысячелетии и с другими проблемами. Но фундаментом всего этого сейчас там у нас является вот именно вот эта вот надежда и отчаяние.
Юра, что тебе в актерской профессии больше всего нравится?
То, что ты можешь прожить очень много жизней, которых ты не смог бы прожить. То есть, если ты не актер, то какой жизнью я живу, это называется как бы шизофреник. А если ты актер, то все нормально, это твоя профессия, у тебя много личностей и так далее.
Ну, слушайте, от гениальности до шизофрении там, в общем, известно как один шаг.
Ну, это действительно, но тут не идет речь о гениальности, потому что, мне кажется, ну, просто гений – это человек, который превосходит свое время на много шагов вперед. И обычно гения понимают потом, спустя там 10, 20, 50, 100, 200 лет. Поэтому про людей, которые говорят сегодня, что вот он гений, это нифига не гений, потому что сегодня ты не можешь понять, как бы, грубо говоря, кто гений, потому что ты просто не поймешь, о чем этот человек. Но обычно, то есть, все гениальные вещи абсолютно сложны и неочевидны для людей, современников этого человека.
Вот, то есть ты хочешь сказать, что как это, знаете, как это есть выражение, самый продаваемый художник, да, самый дорогой, это мертвый художник, так и тут?
Ну, отчасти. Да, есть и другая сторона этого, потому что очень много художественных произведений художники делали, я не говорю именно о живописцах, а вообще, в принципе, о художниках, делали из-за того, что им были нужны деньги, чтобы что-то поесть, сотворить что-то, как бы, это тоже, ну, нормально. Ну, действительно, то есть, когда человек просто погрязает в богатстве, то это ему очень сильно мешает жизни, жить даже не художнику, а просто любому человеку. Это очень сложно быть богатым.
Юра, если к фильму снова вернуться, помнишь там момент, где он выясняет отношения твой герой с Таней?
Да.
И говорит, я что-то чувствую. Вот они сидят на скамейке, и там решается вопрос, уезжает она, не уезжает она и так далее. И вот он, я что-то чувствую, а что он даже не знает. То есть
это, да, он
вот,
знает.
Это вот о пирамиде Маслоу, да? То есть пока ты не заполнишь свои базовые потребности, то есть еду, крышу, головой, безопасность, то тебе не до высоких чувств, или о чем это?
Он понимает, что он чувствует. Это любовь. Просто он не может это сказать, так как это очень... То есть это тоже глобальный вопрос там, того времени, да и не только, кстати, того, а вообще у русского человека сегодня почему-то очень сложные слова «я тебя люблю» в том факте. Да, ну просто вот не так много людей, особенно мужчин, которые могут говорить «я тебя люблю», говорить это одновременно честно, тогда, когда это нужно говорить. Потому что очень много мужчин настоящих, да, не могут это сказать, потому что им кажется, что это...
Признак слабости.
Это целый комплекс. Это и комплекс проблем, связанных, да, с этим, с там, устройством, грубо говоря, самца, так скажем, в виде человеческого самца, там, да, и это абсолютно понятный и современный до сих пор кусочек.
Юра, несмотря на все вот это, вот, считаете, что Антон, ваш герой Быков, он счастливый человек?
Он ощущает чуть-чуть это счастье, да, вот как раз вот в тех сценах, когда у него есть она. Это такой двоякий вопрос счастья, что такое, ну, счастье и как ты его можешь ощутить. Это же такая, мы часто понимаем, что мы были счастливы спустя время, да, а в моменте ощутить это счастье почему-то не получается, да, это такая, ну, как бы особенность человека. Или если получается, это такая вспышка, и она сразу же проходит. И непонятно, счастье это было или кайф. Кайф и счастье – это совсем разные вещи. Вот ты можешь про себя сказать, ты счастливый человек?
Я бы сказала, что да.
Ну, я тоже могу про себя сказать, что да, что я счастливый. Но это тоже бравура. Ну, просто ты же видишь вокруг себя очень много людей, которым сложно. И, как бы, естественно, понимая это, ты не можешь сказать, нет, я не счастливый человек. Да? Но при этом у тебя всегда есть куча... проблем, которые нужно... Ну, вообще, каждый человек должен быть счастливым и понимать, что он счастливый. Это про уныние. Ну, то есть, вообще-то, это грех. То есть, ты должен быть счастливым. Потому что, если ты говоришь, что ты несчастливый человек, у тебя есть какая-то проблема. Ты должен ее победить, в ней разобраться.
Мы беседовали с актером Юрием Борисовым.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.